Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 29 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Это прямой эфир. Можно писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Давайте попытаемся посмотреть, что у нас происходит с пробками на московских дорогах. По понедельникам обычно все хорошо. Сейчас то же самое. А единственная проблема, которую видит... Единственное, понятно, их чуть больше, но главная проблема, которую видит сейчас Яндекс, это на Московской кольцевой автодороге внутренний МКАД в районе, внешний МКАД в районе Красногорска останавливается, там дорожные работы, и это затруднение в движении километра на три, и внешний же МКАД из-за ДТП останавливается от пересечения МКАД и Волгоградки. И тут до Белой дачи, точнее так, получается, это же внешний МКАД, поэтому от Белой дачи до Волгоградки вам придется ехать очень медленно. В целом, напомню, ситуация на дорогах такова, что Яндекс оценивает ее на 3 балла. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие несколько минут. 20, почти 25 минут до выпуска новостей. Ангела Меркель собирается покинуть пост председателя Христианско-демократического союза и отказывается баллотироваться в канцлеры на 5-й срок. И Элла Памфилова предлагает провести соцопрос населения для того, чтобы определить более удобную для всех дату единого дня голосования.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, единый день голосования. Споры вокруг того, в какой день его конкретно правильнее проводить, длятся уже давно. Но Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сказала, что споры-то между кем происходят? Обычно между политиками. Одни политики говорят... Тогда-то другие политики. Тогда-то теперь Памфилова говорит, вообще-то не политики должны определять, а граждане. И поэтому было бы неплохо провести соцопрос населения для определения даты единого дня голосования. Заявление Памфиловой в очередной раз... в очередной раз говорит о том, что дата единого дня голосования, который сейчас, напомню, у нас в начале сентября, до сих пор не окончательная. Не все согласны с тем, что именно в этот день нужно проводить выборы. И вот теперь была научно-практическая конференция «Выборы сегодня и завтра», посвященная 25-й годовщине избирательной системы России. И вот, собственно, Памфилова там и сказала: по моему глубокому убеждению, надо ориентироваться на интересы избирателей. Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, широкое социологическое исследование, о котором говорит Памфилова, насколько оно действительно покажет мнение избирателей Российской Федерации?
Мне кажется, что, конечно, действительно, мнение избирателей здесь должно быть определяющим с точки зрения того, удобно это или нет избирателям самим. Поэтому мне кажется, что, конечно, проведение исследований здесь лишним не будет. Другое дело, что нужно учитывать и другие аспекты, в том числе мнение экспертного сообщества, которое сейчас, кстати говоря, единства-то здесь тоже нету. Вот по этому вопросу.
Смотрите, если вот мы говорим о том, что даже среди экспертов нет единства по этому вопросу, то, в общем, как кажется, и социологический опрос среди населения единого, более выгодного для всех варианта, судя по всему, не покажет. Что делать?
Во-первых, мне кажется, что такой опрос никто не проводил, если я, может быть, конечно, ошибаюсь, но я, по крайней мере, точно не видел результатов опроса. Поэтому вполне возможно, что какой-то вариант более-менее определенный будет. Я, конечно, уверен, что там не будет 90% за какой-то конкретный день. Такого, да, вряд ли стоит ожидать. Но какое-то преобладание мнений, может быть, даже не большинство, но большая часть опрошенных может быть и высказано.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, есть такое время? Сентябрь не тот вариант, который нужен?
Тут надо, на самом деле, смотреть, думать, потому что предложений действительно было много, и апрель, и октябрь, и март, как было раньше, март-апрель, март-октябрь. Надо смотреть, сентябрь действительно, особенность в том, что, понятно, что начало учебного года, все только возвращаются из отпусков, то есть, на самом деле, аргументы, которые звучат против второго воскресенья сентября, они, в общем-то, понятны. И, может быть, действительно есть смысл подумать, посоветоваться с партиями, с общественниками, с представителями экспертного сообщества и понять, куда лучше сдвигать это.
Но четкого понимания вот у вас, например, нет, когда правильнее, и вообще надо ли проводить в единый день голосования?
Я бы не сказал, что есть четкое впечатление, ну, вот, четкое представление о том, в какой день, потому что здесь на самом деле, ну, мне кажется, что любой день, который мы назовем, любой там месяц, он будет как свои плюсы, так и свои минусы иметь в любом случае. Вот. А что касается единого дня голосования, то это удобно в первую очередь организаторам выборов, потому что когда у нас до введения единого дня голосования, сначала у нас их два было в марте и в октябре, а вот до этого момента выборы действительно проходили в разное время, и в один и тот же день в разных регионах кампании избирательные шли в совершенно разных стадиях и совершенно разные сроки там до дня голосования было. Поэтому это, конечно, вот чисто организационно, единый день он удобнее в этом плане. И, кстати говоря, и участникам удобно, потому что они четко знают, в какой день будут выборы.
Ну, сходил, отголосовал, что называется, на этот год, и хватит. Я понял. Спасибо. Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. У нас есть три линии для голосования, поэтому сложно поквартально голосовать. Вариант только один. Голосуем буквально так. Первые четыре месяца года, с января по апрель, ну, для единого дня голосования нужны. Потом с мая по, соответственно, август. Это должно происходить 134, 21, 36 или с сентября по декабрь. Хотя бы так определимся. Давайте голосуем. Значит, в первые 4 месяца 134, 21, 35, то есть с января по апрель. Нет, вы полагаете, единый день голосования должен быть с мая по сентябрь. По август, включительно, 134, 21, 36. С сентября по декабрь. Вот это правильный вариант. Полагаете вы тогда 134, 21, 37. Давайте хотя бы вот как-то в общем попытаемся определиться. Голосование уже идет. Надо, чтобы каждая область, пишет это. А это, по-моему, из Германии у нас. Надо, чтобы каждая область голосовала по разным месяцам. Можно больше наблюдателей выставить. Федя говорит, неужели это главная проблема в нашей избирательной системе? Федя, ну, понимаете, какая штука? Они говорят, что это не главное. Никто не говорит. Говорит, что это главная проблема. Но говорят о том, что это важно с точки зрения того, что в единый день голосования народу придет больше. Но если его правильно подобрать, то тогда больше народу придет. Люди не забудут. Ну, короче, много вариантов. Зря Панфилова устраивает опрос, пишет Виталий, у нас можно сделать выборы в удобный большинству день, но люди не верят избирательной системе, доверие не повысится, может, явка поднимется на 2%. Так, Василий Орлов, их должно быть 2. Такой, единый день голосования у вас когда? Спрашивают нас по Василию, мы отвечаем, а у нас единый день голосования в марте и в октябре. Вы странные, как мне кажется, ответят нам спрашивающие. Ну так, прокомментируют это. Продолжаем голосование с вашей точки зрения. Значит, если и устраивать голосование в единый день, то это должен быть день в первые 4 месяца года. Ну, то есть вот с января по апрель, с вашей точки зрения. Это должны быть летние или месяцы, или весенний май, с мая по август. Тогда 134, 21, 36. Это должны быть осенне-зимние дни, с сентября по декабрь включительно, тогда 134, 21, 37. Голосование продолжается. 8 марта подойдет, пишет Великий Немой. Странный какой-то подход. Но давайте все. Все равно не договоримся, пишет. А нам и не надо договариваться, Анна. Понимаете? Мы не пытаемся договориться. Мы говорим, вот сейчас попытаемся как-то определиться. Ну вот хотя бы примерно. И будем знать, что думает народ по этому поводу. Совершенно ненаучное голосование, но все-таки давайте. 134, 21, 35, единый день голосования нужен с января по апрель. Вот где-то там искать. С мая по август 134, 21, 36. С сентября по декабрь 134, 21, 37. Вот еще несколько секунд и остановлю голосование. 73, 73, 94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да.
Хорошо бы, чтобы зимой было голосование, примерно как раньше, да.
Ну, зима большая, когда?
Ну, зима...
До Нового года, после...
Вот, февраль, когда народ злой такой, безденежный, чтобы наконец-то он голосовал за оппозицию, да, а не за власть, не провластный, как бы.
А вы думаете, это так решается?
Да, поэтому и убрали, перенесли там.
Да что вы? Не-не-не, еще раз. Значит, если... Не, подождите, все-таки я должен подчеркнуть. Итак, ваш взгляд, в феврале злые, поэтому голосуют против власти.
Когда
потом
брали, да.
А, хорошо. Это взгляд, необычный взгляд на поведение избирателей. Так, останавливаю голосование. У нас все получилось. Однозначный вариант. Ну, как бы не то, чтобы прямо все одинаково думают. Но все-таки 65% говорят, что голосование должно, в единый день голосования должен быть, соответственно, с января по апрель. Давайте теперь вот что сделаем. Ну, у нас, опять же, три линии, поэтому я не могу 4 месяца вот в три линии совершенно упаковать. Поэтому, ну, я не знаю. Давайте, что ли, январь с февралем объединим, потому что, ну, в первые 10 дней точно никто не будет устраивать голосование. Поэтому, итак, мы определились, что с точки зрения нашей аудитории голосовать в единый день нужно в первые 4 месяца. Теперь мы пытаемся определить, а как, в какие из них-то? 134-21-35 январь-февраль, 134-21-36 март, 134-21-37 апрель. Голосование пошло. 7373948, телефон прямого эфира. 29 февраля, чтобы был выходной. Вот тогда надо выборы проводить. Единый день голосования в России когда? Кажется, раз в век. Ну, примерно так. Сразу после Рождества, пишет 212-й. А если серьезно? Не пробовали? А если, правда, серьезно попытаться понять, когда действительно большинству будет удобно пойти на выборы? Не будет им сад мешать, не будет им огород мешать, не будут им отпуска мешать. Что там у нас еще обычно мешает исполнить, внимание, гражданский долг? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, да.
Я могу участвовать, да?
Вы уже участвуете, и даже все уже слушают вас.
Мне такое предложение. Поскольку все вот выходные могут куда-то уехать, сделайте среду. Все, никто никуда не поедет. Один день. В среду.
В среду все пойдут на работу. Понимаете?
Нет. Нет, нет, нет. В среду, почему? Вот сделать его выходным,
сделать это голосование. А нет, еще раз, если люди вам говорят, мы в воскресенье заняты, то как только вы сделаете выходным среду, они скажут, мы в среду заняты.
Ничего подобного, никуда ни на один день не поедет.
А куда они делают? Ой, слушайте, нет. Вот эта вот история, она неубедительная, знаете ли. 7373948. Хотя я проведу это голосование прямо сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я по поводу голосования.
Да, вы уже в эфире.
Отлично. А смотрите, а почему нельзя сделать в октябре?
Потому что мы уже отголосовали, у нас получается первые 4 месяца года.
Года?
Ну да.
И осень самое лучшее время.
Ну вот видите, большинство считает иначе. А вот что у нас получилось, останавливаю еще одно голосование. Итак, в первые 4 месяца, а какой из них месяцев лучше с точки зрения нашей аудитории? Оказывается, март. Январь-февраль 33%, март 55%, апрель 13%. Март. Теперь еще одно голосование. Теперь две линии. Это должен быть будний день или выходной. Ну, то есть, вот помните, да, когда про среду говорил наш слушатель, и мы не обсуждаем, надо ли этот будний день будет освобождать от работы для голосования, нет. Вот в будний день или в выходной, с понедельника по пятницу, 134-21-35, субботу или воскресенье, 134-21-36, голосование пошло. Сейчас мы все выясним. Элла Памфилова сказала, мы отвечаем. Да что ж такое? Великий немой пишет, я же говорю 8 марта. 2 дня в середине недели, пишет Евгений Маслов. А почему 2 дня? Вам неудобно, что ли? Вы за один день не доберетесь до участка? В 2018 году президента же выбирали, большинство выбрало. В марте все правильно. 119-й говорит о том, что все получилось. Смотрите, и президентские выборы лишний раз доказали, вот тогда и надо проводить выборы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. А вот товарищ звонил, и я, пожалуй, подумал, можно согласиться с ним, когда он сказал, что в среду там, но, допустим, в среду, но в
нет, рабочий я день... вам еще раз говорю, что это уже давно, давно проверено, люди скажут, а я был занят, а у меня другие дела. А что слушать?
Ну, вы не заслушали, перебиваете. И вот если человек проголосовал, значит, ему засчитывается как выходной, да. А если нет, значит, рабочий день.
Ну, вы же понимаете прекрасно, что у нас сейчас иначе устроена система. Кто будет засчитывать ему как выходной? Работодатель?
Это работодатель, работодатель.
Ну, вы представляете, как это будет работать в частных предприятиях?
Очень хорошо будет работать.
Ну,
если
да.
Если закон примут, тогда
конечно.
Среду, допустим.
Конечно.
Да, а почему
нет? Нет, ну у нас трудовое законодательство...
Вы проголосовали, пришли, да,
все, я понял. Слушайте, а у нас трудовое законодательство... И... Давайте тогда вы не будете потом жаловаться на то, что у нас увольняют как-то неправильно, принимают как-то неправильно, зарплаты платят как-то неправильно. Вы же сами предлагаете. Все, мы будем говорить, а вот, видите, вы же предлагали. А, хорошо, голосовать надо вообще на рабочем месте. Прекрасно. Сделайте электронное голосование через интернет. Это великий немой. Сделайте электронное голосование через интернет, и явка в 2 раза вырастет. Это Максим 110. 7373948. Заканчиваем голосование. Итак, с понедельника по пятницу. Это должен быть март. единый день голосования, мы выяснили. Но рабочий день. 134-21-35. Это должен быть март, но выходной. 134-21-36. Голосование продолжается, еще минутка есть. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, да.
Здрасте.
Здрасте.
Меня зовут Виталий.
Да, Виталий.
А у меня предложение, чтобы голосовали зимние праздники с 1 по 8, по 10 число, так где-то.
Прямо с 1 по 8 так и голосовали?
Нет, это самое. Какой-то день выбрать. Потому
скажите,
что...
пожалуйста, но вы же понимаете, что никто не придет на эти участки тогда.
Ну, люди свободные.
А, ну вы такой юморист. Я понял, тоже вариант. Я самозанят, и у меня свободного времени полно. Сергеич готов на любой вариант. Но нам-то надо выяснить какой-то один. И вот что у нас получается. Значит, пожелание аудитории радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 29 октября, в 16 часов 21 минуту. Ненаучное же голосование, поэтому вот только отдельно взятые люди. Что они думают? Они думают, что единый день голосования должен быть в рабочий день марта. Я так подозреваю, что для этого его надо будет объявлять выходным. Но так решила аудитория, так проголосовали 59% на 41%. Таким образом, понедельник-пятница обыграли субботу и воскресенье. Электронное должно быть голосование по отпечатку пальцев, пишет 224-й. Если через интернет, то неважно какой день, явка будет 99%. 212-й, как мне кажется, мощно, быстро, красиво, но заблуждается. Ну, кто же вам сказал-то, что будет явка 99%? Вам люди скажут, ой, ну это я вообще не вспомню. Так хотя бы я помню, что надо куда-то ходить. А если надо зайти на какой-то из сайтов в интернете, так я точно не вспомню. Январь, водка пить, земля валяться. Май, шашлык, водка пить, земля валяться. Это мих описывает нашу жизнь. А март выборы. Все, договорились. Надо голосовать с 7 утра, с 7 утра до 22 вечера. Тогда все успеют до и после работы. Ну и Арчи 942 подводит итоги всех наших обсуждений, которые, напомню, начались с того, что великий немой сказал 8 марта. В итоге ведь 8 марта получается. Ну, не знаю, 8 марта все-таки у нас, по-моему, не рабочий день. А мы пришли к выводу, что голосование, единый день голосования, должны проводиться в марте, в один из рабочих дней.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
212-й пишет, что начало месяца, первая суббота, должно быть голосование. И говорит, ну это же не проблема, никто не забудет, можно автоматом по шаблону, как платежи. То есть такая смс-ка приходит тебе, завтра голосуем там за первую позицию. Возражения будут, если нет, значит, то есть молча тогда проголосуем за такого-то. Вот примерно так, что ли, по шаблону мы будем голосовать? Не знаю. В общем, пока Элла Памфилова предлагает провести соцопрос населения для того, чтобы определить дату единого дня голосования. Мы здесь в эфире радио «Говорит Москва», с датой вроде как определились. Рабочий день в марте. Следующая тема. Это тоже в некотором смысле выборы, потому что сегодня Ангела Меркель, канцлер Германии, заявила, что не станет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда истечет четвертый срок ее полномочий во главе правительства. При этом важно услышать, как появлялись эти заявления. Сначала, по данным издания Bild, сообщили о том, что канцлер Германии на заседании президиума партии сказала, что покинет пост председателя Христианско-демократического союза. Значит, при этом, по словам источников, она намерена остаться канцлером. Она, в общем, и сейчас тоже собирается оставаться канцлером, но уже есть дополнительная деталь. Да, она будет оставаться канцлером, но только до 2021 года. То есть дальше она сразу прямо сейчас, в 2018 году, говорит, что баллотироваться в канцлеры больше она не будет. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Александр Константинович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что произошло? Это какой-то кризис Меркель? Или почему вдруг?
Ну, скажем так, это системный кризис. А вот, просто, скажем так,
Меркель... Алло! Это системный кризис, это, конечно, не тот. Не-не-не, вы можете как-то чуть-чуть телефон поменять, положение... Прекрасно! Вот теперь хорошо.
Безусловно, это не только кризис лично Меркель, это системный кризис, потому что старые народные партии, которые... 49-го года.
Не, как-то улетает.
вот. На протяжении последних 10 лет, как минимум. И, соответственно, вот последние 2 года, наверное, это тут, когда вот ситуация, когда количество перетекает в качество. Иными словами, если ранее, скажем так, росли протестно настроенные голоса избирателей, люди голосовали там за партию пиратов, либо за правых радикалов, либо еще за кого-то, то сейчас на, скажем так, политическом небосклоне, во-первых, образовалась реальная альтернатива. Увидели альтернативу для Германии. Затем есть также тенденции приспособления других партий второго эшелона под актуальные веяния, под новые повестки политические. Это и зеленые, свободные демократии, свободная демократическая партия, левая. А старые партии, ХДС, СДПГ, в какой-то момент оказались неспособны предложить что-то новое. Плюс, конечно, очень сильно популярность ХДС конкретно подкосил иммиграционный кризис и финансовый кризис. Не найдя новых ответов на новые вызовы, фактически вот, упершись в позицию, что мы справимся, игнорируя мнение довольно серьезной массы населения Германии, Меркель фактически подписала политический приговор собственной партии. И сейчас она, пытаясь как бы спасти лицо, не решила не ждать ситуации, когда ее прокатят на выборах лидера партии в декабре на съезде ХДС, решила как бы уйти добровольно сама, передав эстафету своим однопартийцам.
Так вот, насколько вот это важно с точки зрения... Ведь она же выступает после выборов в Гессене, да? Где да. Они выиграли, внимание. Они говорят, мы выиграли не настолько убедительно, как прежде.
Безусловно. А ХДС остались на первом месте, но Гессен — это традиционно вотчина христианских демократов. И таких низких результатов, как сейчас, они потеряли 11% в сравнении с прошлыми выборами, у них не было практически никогда. И одновременно с ними также потеряли 10% и социал-демократы. Поэтому, конечно, говорить о победе здесь можно с большой натяжкой. Да, они остаются первыми, но представительство в парламенте их резко сократилось, и уже будет намного сложнее говорить о сохранении правящей коалиции в масштабах всей Германии, потому что популярность стала прежнему падать. И многие аналитики связывали выборы в Гессене именно, скажем так, уже с окончательным решением, будет ли продолжать существовать большая коалиция, или же уйдет ли Меркель. И вот видите, Меркель уже, в принципе, сделала первый шаг. Она заявила более того, что не будет баллотироваться на пост канцлера в 2021 году. Хотя никто не знает, доживет ли большая коалиция до 2021 года. Какой будет рейтинг ХДС самой, и что будет самой Меркель.
Так вот, я понял, я как раз об этом и хотел уточнить, потому что вот пока мы с вами говорили, приходят уточнения из Берлина, и новые заявления Меркель приходят. И получается, что в течение одного дня она проходит огромный путь. Вначале заговорили о том, что она, может быть, покинет пост председателя ХДС. Потом она заговорила, что не станет баллотироваться. Теперь она говорит, я готова работать в должности канцлера до 2021 года. То есть вероятность того, что она доработает до 2021 года, таким образом не очень высока.
Да, действительно, Меркель своими заявлениями она просто спутала все карты и, скажем так, взорвало соцсети и новостные ленты. Это, так скажем, сенсация не только дня, но, возможно, даже сенсация года. Но, тем не менее, фактор Меркель все-таки, я думаю, еще рано списывать полностью со счетов, хотя такое планомерное, глубоко эшелонированное политическое отступление Меркель мы сейчас действительно наблюдаем. Но главный момент, она не довела ситуацию до позорного исключения поста, до позорного смещения с поста лидеров партии, потому что это бы означало для нее крах полностью политической карьеры, а здесь она все-таки пытается отступать, так сказать, сохраняя боевые порядки.
Если она удачно сможет отступить, сохраняя, вашими словами, боевые порядки, на что она может рассчитывать в политической карьере? На должность президента?
Очень даже не исключаю такой вариант. Либо какая-либо должность в рамках Евросоюза, там, например, председатель Европарламента, либо пойти по пути Мартина Шульца, условно говоря, потому что Меркель – это человек, исповедующий ценности Единой Европы, причем именно жесткая унифицированная Единая Европа, таких Соединенных Штатов Европы. И, безусловно, в Брюсселе таких людей ждут, такие люди нужны, именно технократы, полностью отказавшиеся от идеи национального суверенитета, полностью лояльные
вот этому надгосударственному такому образованию технократическому. Я думаю, у Меркель, ну, скажем так, если есть политическое будущее, то оно будет связано, скорее всего, с Брюсселем.
Ну и последний вопрос. Вот наш слушатель из Германии, Эд, пишет: народ почувствует запреты на дизель, проблема обслуживания катализаторов Евро-6, зеленые вольются в ряды альтернативы для Германии. В итоге альтернатива и придет к власти. И это единственный шанс благополучного развития Германии. Такое возможно, если коротко?
Вряд ли зеленые, скажем так, сольются с альтернативой. Это все-таки партия антагониста. Зеленые – это все-таки культур-марксизм. Альтернатива – это все-таки хоть какой-то, но политически здравый смысл. Но отъедать друг у друга голоса, безусловно, будут, потому что сейчас мы видим жуткую волатильность на политических полях, потому что нет уже такой вот системы традиционной приверженности каким-то политическим
понятно.
Партиям.
Спасибо. Было лет 20 назад. Спасибо. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Эд 668, напомню, он у нас в Германии. Он уточняет. С его точки зрения, эксперт неверно определил немецких зеленых. И он пишет: тех зеленых, о которых говорил эксперт, 20 человек. Остальное, кто голосует за зеленых, просто хотят, чтобы не мусорили у них дизеля. Ну, в общем, они не так определяют, за кого голосовать. Это первое. Ну и Великий Немой пишет, что Рособорнадзор лишил лицензии Институт телевидения и радиовещания Останкино, сокращенно МИТРО. Может, я что-то путаю, пишет он, но это именно тот вуз, где хозяева завлекали студентов с знакомствами с останкинскими боссами, крышевал их чуть ли не СКР. Великий Немой, в общем, не суть важно. Вы заходите на сайт metrotv.ru, и вы видите, что сайт работает, что там написано чуть иначе, Высшая школа кино и телевидения, и много объявлений. Вот, например, 1 декабря на высших режиссерских курсах начинает свою работу мастерская режиссера и актера Владимира Меньшова, 5 декабря мастерская актрисы Евдокии Германовой, 5 декабря же начинается мастерская телеведущей журналиста Марии Ситель, Михаила Зеленского, Елены Летучей. В общем, все работает. 7373948, телефон прямого эфира. В ближайшие 20 минут мы не об этом будем говорить. Зима на носу, автомобилистам посоветовали сменить резину на зимнюю. А еще в России планируют ввести обработку продуктов питания ионизирующим излучением. Как это потом есть, попытаемся выяснить минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, заблаговременная подготовка к зиме, но автомобилистов, которые будут менять резину, позволит избежать очередей в шиномонтаж. Так говорят в Центре организации дорожного движения. Если в течение недели температура опускается до 5-7 градусов, значит, смело можно переобувать автомобиль. А вождение в зимний период, говорят сотрудники Центра организации дорожного движения, существенно отличается от езды в теплое время года. Нужно помнить о более длинном тормозном пути, соблюдать скоростной режим и не допускать резких торможений и перестроений. Активист движения «Синие ведерки» Алексей Дозоров, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вы уже сменили резину?
Нет, еще не сменил.
А как вот вы определяете, когда надо это делать, а когда нет?
Ну, прежде всего, ну, естественно, по прогнозу погоды и по фактической погоде, и по необходимости именно конкретно для меня. Ну, в данном случае я понимаю, что я в ближайшие дни, допустим, ездить не буду, я не стал торопиться перебываться, тем более, что на шипованную резину, чтобы, как говорится, не коцать шипами по резине, тем более, что я машину сейчас практически не использую, приезжая по городу. А в ближайшие дни будет потепление, в общем-то, можно еще некоторое время ездить на летней резине, но опять же помню, что если летняя резина, она у вас с нормальным протектором.
Ну вот понятно же, что когда нас с вами предупреждают о том, что вот если в течение недели температура опускается до 5-7 градусов, смело можно переобувать автомобиль. Мы же не будем отсчитывать неделю, во время которой температура 5-7 градусов.
Ну, вот поэтому я и говорю, что надо решать самому. Ну, например, вчера и сегодня были как раз очень опасные дни, потому что накануне был дождь, а ночью во многих местах подморозило. И уже, я знаю, что и вчера вечером, и сегодня утром было достаточно много аварий. В частности, вот на Ленинградском шоссе там автовоз попал в крупную аварию ночью. И Я думаю, что это именно из-за того, что в некоторых местах образуется ледяная корка, и она очень коварная, то есть когда у вас получается переход с асфальта вот, на лед, который вы не видите, так называемый черный лед, на мостах, на эстакадах он зачастую образуется, то это очень опасно. Если вы действительно едете на более-менее далекие расстояния, все-таки лучше, наверное, заблаговременно поменять резину на зимнюю, но памятуя о том, что она сточится, если у вас будет положительная температура, то она быстрее снашивается. Но тут надо думать, что для вас лучше: резину поменять, может быть, чаще, там она больше сносится, или поменять машину, которую вы разобьете.
Так вот, Алексей, вот как активист движения «Синие ведерки», это человек, как приближенный к народу, скажите, пожалуйста, а каждый год кто-нибудь, в данном случае Центр организации дорожного движения, но во всех средствах массовой информации каждый год заблаговременно предупреждают: люди, поменяйте резину. Люди, не вставайте в очередь на шиномонтаж, причем не вставайте в очередь в тот самый день, когда вам еще и поздно, возможно, будет уже. Так вот, а люди все равно не встают, а люди все равно не меняют. Есть объяснение, почему?
Ну, это, наверное, наш менталитет такой, вот тянуть до последнего. Тянуть до последнего, а вот еще поэкономлю, не буду коцать шипами, не буду стирать свою дорогую зимнюю резину мягкую об асфальт, протяну еще немножко. Ну вот тут вот есть у нас в народе вообще у людей такой вот, как говорят, менталитет, что потянуть подольше, может быть, на чем-то сэкономить. Хотя надо понимать, что экономия может вылезти боком. Ну и прежде всего я бы сказал, что все-таки зимой нужно прежде всего менять не резину, а менять стиль вождения. Вот как правильно говорят, что очень коварная дорога, надо увеличивать дистанцию, снижать скорость и увеличивать внимание на дороге, особенно сейчас, когда становится темно. Еще до утром вы едете на работу — темно, вы с работы едете вечером — уже темно, пешеходов не видно, видимость плохая, и вот нужно более внимательно и более спокойно ездить.
Понятно, спасибо. Да, активист движения «Синие ведерки» Алексей Дозоров был с нами на прямой связи. Эд пишет нам, что в Германии можно не менять резину на зимнюю. Но тут интересная деталь. Ну, если пытаться переносить немецкий опыт на нашу реальную жизнь, он пишет: но деталь такая: если выпадает снег, запрещено выезжать на летней резине. Ну, в общем, да. А так-то можно не менять резину. У нас тоже, я думаю, можно, если поставить машину в гараж или оставить ее навсегда на стоянке, то тогда тоже можно не менять резину. Гром не грянет, мужик все равно не перекрестится, пишет 60-й. Тянем до велых мук, надеемся, авось пронесет, пишет 879-й. Шипы, пишет 212-й. Это я. Мне кажется, вот это я. Но у меня не такой номер. Странно, но вот мне кажется, я сам написал себе сообщение. Шипы пишу как бы я, но подписываюсь номером 212. 5 лет на липучке и держу скорость, дистанцию. Для Москвы это лучший вариант. Не, так не бывает, чтобы два человека думали одинаково. Ну да ладно, неважно. Смысла нет тянуть резину до последнего. Лучше переобуться на 2 недели раньше, чем на день позже. Это Юстас пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Так да или нет? Вот Станислав уже неделю на липучке. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, на самом деле, я выходец из тех волшебных времен, когда была просто резина.
Ну, бывало такое, да?
Да, бывало такое. Ну вот, соответственно, в принципе, я круглогодично катаюсь на зиме, но всем рекомендую, кто не хочет, ну, имеется в виду, лучше переобуться сейчас. Каким образом и когда шарахнет очередной снегопад?
Нет, вот смотрите, я понимаю, как вот это да, мы не знаем. Скажите, ну вот как вы определяете, что сейчас, а не вчера?
На самом деле объясняю. Среднесуточная температура, во-первых, а во-вторых, прогноз погоды. Если в нем хотя бы минимум снега появилось, до свидания, пора менять.
Понятно, спасибо. Резина, Алекс жалуется, у него резина в гараже в другом регионе. Поэтому придется ждать праздников, чтобы поехать за резиной. И такой праздник смены резины у человека. Вы говорите, день народного единства. Что вы? Праздник, день замены резины. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, ну мне легче. Свой дом, 2 комплекта на дисках резины. Вышел, утром снег пошел, потерял полчаса, переобул дома.
Поехал. Подождите, вы несколько раз за сезон меняете, что ли?
Нет, зачем? Зимнюю на летнюю и летнюю.
Нет, ну вот когда я вы принимаете решение, или вы несколько раз можете поменять за один октябрь?
Нет, зачем? Я один раз меняю. Выхожу, если утром выпал снег, Я уже все перебываю на зимний. У меня на дисках.
Я это я понимаю. То есть вы уже перешли, потому что зимой или снег утром уже был, короче.
Не, у нас не было еще.
Так я вам говорю, был. Понял, 7-3-7, пора менять, короче. Он был вчера, если я не ошибаюсь, или позавчера. Ну, или вчера, или позавчера он был. Во всяком случае, вот здесь, вот на севере. 7373948, телефон прямого. Все приходится рассказывать людям. Что такое? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей зовут. У нас не было на востоке снега. Вот, и пока ездим на летний, но липучка лежит, почему не перебываюсь, одно колесо лопнуло. Вот сейчас жду, завтра привезут, послезавтра поеду перебывать.
Но вы бы сейчас переобулись, если бы не вот это колесо.
Да,
всё.
Да, уже пора, ребят, уже пора.
Договорились. 7373948. Это есть какие-то, можно замедлиться на сутки? Ну, потому что какие-то проблемы, там шиномонтаж знакомый закрыт, или колеса не хватает. Но вообще пора. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я езжу 71-го года, раньше не было никакой зимней резины. Мне кажется, что это просто лобби этих
шиномонтажников. Нет, слушайте, вот как бы мы сейчас не обсуждаем, чье это лобби. А вот вы-то как ездите?
Я езжу, сейчас я переобуваюсь, конечно, на липучку.
И уже переобулись?
Ну да, была теплая погода, сухая, чтобы ту резину, которая была летняя, чтобы в гараж положить сухенькой, чистенькой.
Понятно. Просто чтобы удобно. Вот это подход, кстати. Ну, то есть, если я чуть дольше проезжу на шипованной резине, я буду чуть аккуратнее ездить, пока еще не очень хорошая для зимы погода. Но зато я в комфортных условиях, сухую резину. В Галиции не пошел снег, пишет Цивик 9. Юрий из Питера пишет, толку от этой резины только шипы в лобовое стекло прилетают, а люди как бились, так и бьются. Вот это вот на снегу вообще ноль эффективности, Юрий. Это, в общем, ваше предположение. Поэтому выдавать его за утверждение и за абсолютную правду я бы не стал. Переобул машину жены на липучку неделю назад, себе поставил шипы в эти выходные, пишет Башар. Итак, судя по тому, что мы видим, Центр организации дорожного движения либо вовремя, либо даже поздновато предупреждает людей, потому что большинство, так или иначе, попытались или уже запланировали в ближайшее время, вне зависимости от погоды, поменять резину на зимнюю.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Вернее, даже две новости часа с ленты РИА Новости. Во-первых, Элла Памфилова. Еще одно сообщение со ссылкой на руководителя Центральной избирательной комиссии. Элла Памфилова предлагает придумать новое название для избирательной урны. Цитата. «Давайте честно скажем, когда говоришь ящик, все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда урна, думают прах из урны. Ассоциации не очень положительные». В общем, она предлагает придумать новое название для избирательной урны и избирательного ящика. Это раз. А второе, Юла. Есть такой сервис в интернете, опять же цитирую с ленты новостей РИА Новости, сообщает, граждане России начали активно искать в интернете сахар. На сервисе объявлений Юла за месяц количество соответствующих поисковых запросов возросло втрое. За неделю спрос на сахар вырос в два раза.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тем временем газета «Известия» сегодня публикует статью, согласно которой в Росатоме работают над обработкой продуктов питания ионизирующим излучением, которое позволит продлить срок хранения товаров без консервантов. «Известия», еще раз напомню, ссылается на «Росатом», в котором говорят, что до конца года собираются завершить разработку необходимой технологии. Радиационное облучение продуктов. Страшное дело. Ну, мне кажется, страшное дело. Но его, говорят, можно будет использовать для дезинфекции продуктов после сбора урожая и стимулировать увеличение урожая. Мне кажется, мы не готовы. Петр Образцов, научный журналист, кандидат химических наук. Петр Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это очень пугающе звучит.
Что пугающе звучит?
Ну, смотрите, радиационное облучение продуктов для дезинфекции. Страшное дело.
Ну, это страшное дело довольно давно используется в зарубежных странах. Больше всего, насколько мне известно, в США. Уже довольно давно это применяется там. И это, в общем-то, давно разработанные технологии. Я не знаю, что там особенное Росатом собирается нового сделать. Ничего тут нового сделать невозможно. Нужно просто источники ионизирующего излучения, а они есть. Вот, применяются у нас, скажем, давным-давно в медицине, где угодно для лечения, скажем, онкологических заболеваний.
А смотрите, вот. Тут ведь вопрос-то какой возникает? Сейчас нам начнут говорить о том, что ни один конкретный продукт, когда его будут радиационно облучать, не пострадает. Ну, в том смысле, что это будет очень небольшая доза. Но чем больше небольших доз в разных местах, где-то ты прошел, соответственно, вот это вот облучение при исследовании, где-то ты купил облученное яблочко, или такой проблемы нет?
Нет, если будут облучать, то, конечно, всего один раз. Очень часто, например, это делается на таможне, когда привозят какую-нибудь западную страну, ну, знаете, там, фрукты из Африки, например. Вот, тогда этот довольно активно используют этот метод. Если это будет использоваться у нас, кстати, это уже использовали, такие случаи были, насколько мне известно, и даже были, проводилось много экспериментов, и сейчас, наверное, они, наверное, проводятся. Опасность здесь, конечно, не в этом, не в том, что накопится какое-то там вторичное излучение, так называемая наведенная радиоактивность в продуктах питания, а в том, конечно, как будут использовать эти источники гамма-лучей, в общем-то, самых страшных лучей, на предприятиях пищевой промышленности или даже, я не знаю, там, в колхозах, совхозах. Вот, я не уверен, что хватит специалистов, которые при этом не пооблучают себя, да еще и...
Гиперболоид инженера Гарина, что ли, получится? То есть один из сборщиков картошки развернул оружие?
В общем-то, грубо говоря, так оно и есть, да.
Нет, но мой вопрос был немножко про другое. Не получится ли так, что мы в итоге будем собирать это излучение? Где-то съев картошки, где-то отправившись на томограф, где-то еще что-то?
Нет. Те дозы, которыми обычно это используется, если их, конечно, не нарушают, они не могут привести к наведенной радиации в продуктах питания. То есть, как бы, картошка останется не радиоактивной. Вот. Единственное, что сделает ионизирующее излучение, она убьет всяких там насекомых вредных, бактерий там и так далее. Вот. То есть продукт будет стерилизован, и в этом смысле он может быть заменой консервантов, на которые сейчас все ополчились.
Так вот эта стерилизация, если уж мы говорим о ней и пытаемся сказать, что это совершенно не опасно, это эффективная стерилизация, и тогда не очень понятно, почему же весь мир до сих пор использует консерванты, если вот все это давно всем известно.
Ну, во-первых, весь мир, ну, не весь мир, но многие западные страны используют ионизирующее излучение для стерилизации продуктов питания. Это все-таки существует. Конечно, не на 100%. Это тоже так. Это есть. Ну, там разные причины. Они могут быть и экономические. Я не очень точно знаю, почему, скажем, не все кексы, там, я не знаю, или молоко, это подвергается воздействию гамма-лучей.
То есть это может быть просто говорит о высокой цене, к примеру, этой обработки?
Да, может быть и так. Где-то без нее просто не обойтись. Вот на тех же, наверное, таможенных службах. Вот. А где-то в этом просто нет необходимости.
Понятно, спасибо. Петр Образцов, научный журналист, кандидат химических наук, попытался, как мне кажется, вас успокоить. Но вот он говорит, что ничего такого в этом нет. Наши слушатели, как известно, любят шутить, поэтому уже появились сообщения о том, что просто надо провозить продукты через Чернобыль. Ну вот как бы провезли через Чернобыль и как бы обработали. 7373948, телефон прямого эфира. Но вообще, как мне кажется, психологически для нас это звучит несколько, ну как-то пугающе. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну я дополню своего коллегу-химика, будучи инженер-физиком, что все-таки источником технологических таких установок чаще всего является не источник там цезиевый, радиоактивный, а ускоритель или электронно-лучевая трубка для слабых излучений. Вот, поэтому она вещь достаточно простая и безопасная, то есть пока включена, она дает...
Нет, вопрос немножко... Это понятно. Но мы надеемся, что если это работает с продуктами, которые потом идут потребителям, ну, там об этом думают. А вопрос в другом. Не получится ли так, что потом когда-нибудь слишком поздно мы узнаем, что мы стали накопителями этой радиации?
На какой радиации? Если вы выключили, нет никакой радиации. Радиация ничего не накапливает, и ничего там, активации никакой не происходит. Это не нейтронный поток, который происходит.
Ты, когда великий немой, наш слушатель пишет, счетчики Гейгера будут в дефиците, он зря это, потому что они не нужны.
Конечно.
Понятно.
Нет, нужны так для спокойствия, пусть понимают.
Да, понятно. А это что у тебя? А, там градусник и счетчик Гейгера. Ну, святое ж дело. А картошки купил, просто надо проверить. 7-3-7-3-9. Это наше будущее ближайшее. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер еще раз, Юрий. Просто имею опыт, ездил за границу на международных перевозках. И вот в Польше проходит так называемый рентген. И в этот я обратил внимание... В Польше ты проезжаешь, а он сидит, будка, у него свинцовая, толстая.
Ну, естественно.
И когда у финнов проходишь тоже рентген, нас выгоняют с помещения, прогоняют машину. Но если было бы так безопасно и не накапливалось, то смысл бы
Подождите,
тогда мы
б сидели вы разве не слышите, что вам говорят? Вам говорят краткосрочное воздействие. Человек, который сидит за свинцом, он сидит там смену.
Я понимаю, но если продукты, фура раз просвечила через Польшу, потом через Финляндию, то это уже не краткосрочное будет. Ну, грубо говоря, человеку-то нет, а продукты-то яблоки или помидоры, мне кажется, они будут набирать.
Понятно. Все-таки нам нужны какие-то еще доказательства, что они не будут набирать, хотя нам, в общем, специалисты говорят, не будут набирать. 224-й продолжает в эту же сторону. Я с источниками ионизированного излучения работал. Любой предмет рядом находящийся способен накапливать радиацию. Ну, в общем, ждем доказательств того, что это действительно безопасно. Ждем дополнительных доказательств, потому что и так доказательств существует много. В России планируют ввести, как теперь выясняется, вслед за другими странами, обработку продуктов питания ионизирующим излучением. Далее радиошкола.